эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. Микрофон действительно Сергей Худеев. И передача «Христианство. Трудные вопросы». Она для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог позвонить нам в прямой эфир по номеру 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. И я особенно рад вопросам трудным. Это добро пожаловать. Также можно с нами связаться через Viber и WhatsApp по телефону 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. И можно с особенно большим удобством нам присылать вопросы через наш сайт teos.fm. И вот там нас можно и с большим удобством слушать, и можно присылать туда тоже вопросы. Так, вот уже пришел вопрос. Бог мог бы раз и навсегда покончить с атеизмом, просто явно открыв себя. Что мешает ему сделать это? Ну, то, что момент, когда Бог неким явным и непреодолимым образом откроет себя, это будет момент страшного суда, когда будет уже поздно принимать какие-то решения относительно исправления нашей жизни. Потому что, когда Бог откроет себя явным образом, уже наша жизнь, как вот время испытания, время, в которое мы принимаем какие-то решения, она уже на этом завершится. Знаете, я вот пример его привожу часто, он кажется подходящим. Я читал, случай был, парень нашел iPhone, и он этот iPhone оставил у себя. Вместо того, чтобы там найти хозяина или в полицию его просто сдать, он его оставил у себя. И он его у себя держал там неделю-две, потом, значит, к нему пришла полиция, арестовала его за кражу. И вот эти все две недели, пока у него лежал вот этот iPhone, он мог его отдать, он мог его от него избавиться, он мог его отдать в полицию, он мог его вернуть хозяину, но почему-то он этого не делал. В итоге его обвинили в краже. Вот если бы даже за 5 минут до того, как в дверь позвонили, он от этого бы айфона избавился, он бы его вернул хозяину, он уже был бы невиновен, никто бы его уже не обвинял в краже. Но он не успел, он опоздал. У него возможность себя оправдать, возможность покаяться в этом грехе, в том, что он удерживает у себя чужую вещь, она у него была до того момента, как его застали. А когда к нему уже пришли, ему уже поздно говорить: «О, вы знаете, я вот как раз завтра с утра собирался». Ну, это уже поздно об этом говорить. Надо было делать это сегодня утром, а не завтра с утра. И вот момент, когда становится очевидным, становится непреодолимо очевидным, что Бог реален, что существует суд Божий, что мы несем ответственность перед Богом, что мы призваны к покаянию. В этот момент, когда это становится непреодолимым, уже решать что-то поздно. Мы уже застигнуты на том выборе, который мы совершили. Ну или другой пример тоже приводил, но приведу еще раз, он того стоит. Мне как-то в детстве один пожилой человек рассказывал историю про то, как он был в 1937 году, он был десятиклассником, и они дружили с одной девушкой, его ровесницей. И так получилось, что ее отца обвинили и арестовали. И его самого выдернули, там местная комсомольская организация, стали у него спрашивать: что ж это значит, нехороший человек, это, роман это крутил с дочерью врага народа. Но он очень перепугался, говорит: вот простите, да, допустил идиотскую беспечность, больше никогда, там, ноги моей не будет там в этой, в доме этой семейки, и там, и так далее, перепугался. А потом через 3 дня выпускают этого человека, говорят: советская власть разобралась, там все нормально, свободен, иди. И понятно, что отношения с этой девушкой он утратил навсегда. Потому что в момент, когда он мог проявить верность, он ее не проявил. Вот проявил бы, это было бы у них семейная легенда. Они бы это помнили на всю жизнь. Но не проявил. Ну, не нам его судить, мы не находимся в тех условиях. Но у него была возможность встать рядом с ней и проявить верность до того момента, как уже стал ясен исход. Вот сейчас у нас есть достаточно оснований, чтобы верить в Бога, но вера в Бога не является принудительной. Мы, в принципе, можем упереться, можем сказать «нет». Но у нас есть возможность сказать Богу «да» до тех пор, пока у нас есть возможность сказать «нет». До тех пор, пока это свободный выбор. Ну или, как знаете, очень такой бродячий сюжет в сказках народов мира про принца, который желает себе найти жену, но понятно, что если он там объявит, что я принц, ищу жену, к нему там сбежится вся женская половина королевства и еще соседних, из соседних стран, потому что за принца хочется. И он понимает, что вот это будет не ради него, это будет ради его статуса, ради его богатства, чтобы во дворец попасть. И он переодевается в одежду простолюдина, и как простолюдин он живет среди своих подданных и ищет женщину, которая его полюбит, пока он простолюдин. И вот вера, она возможна до тех пор, пока мы можем сказать «да» или «нет», до тех пор, пока Христос стоит у двери и стучит, и мы можем сказать «да» или «нет». Для нас это не является чем-то вынужденным, чем-то принудительным. Мы должны поверить, что в лице вот этого человека, который был распят при Понтийском Пилате, к нам пришел Бог, и мы можем к нему обратиться, он воскрес и жив сейчас. Но это не принудительно. Скажем так, у нас достаточно оснований для этого. Это не является прыжком там, в воду просто с обрыва. Это хорошее обоснованное решение, которое не является принудительным. Мы можем сказать «нет» и можем сказать «да». Мы свободны в нашем выборе. В тот момент, когда становится очевидным реальность Бога, становится очевидным, что Христос действительно тот, за кого он себя выдавал, в этот момент уже поздно принимать какие-то меры к исправлению нашей жизни. Дмитрий спрашивает, когда говорят о неполноте научного знания, упоминают еще о существовании знания религиозного. Не могли бы вы привести пример религиозного знания и описать критерий, позволяющий характеризовать его именно как знание? Спасибо. Значит, вообще, что такое знание? Знание — это оправданное, обоснованное истинное верование. Обоснованное истинное верование или обоснованное истинное убеждение. Ну, я это слушал в цикле лекций по-английски, там было «justified true belief», то есть обоснованное истинное верование или убеждение. И знание... Оно должно, чтобы быть, собственно, знанием, отвечать вот этим критериям. Оно должно быть обоснованным, и оно должно быть истинным. Например, если я предполагаю, что, войдя в эту комнату, я там встречу человека по имени Михаил, и я захожу и его встречаю. У меня было истинное верование, что я встречу человека по имени Михаил, но оно не является обоснованным. У меня не было оснований так предполагать. То есть это еще не знание. Знание — это когда мне сообщили, приходи, там, ты заходишь в такую-то комнату, встречаешь человека по имени Михаил, подаешь ему документы. То есть знание — это обоснованное истинное убеждение или обоснованное истинное верование. В этом отношении мы можем говорить о религиозном знании, например, как о знании того, что Бог существует, и знании того, что Бог открылся в лице Иисуса Христа. При этом, конечно, эти знания, которые нам открыты, которые передаются в рамках традиции, они носят несколько иной характер, чем естественно-научные знания, поскольку естественно-научные знания, они имеют дело с тем, что мы можем подтвердить эмпирическим путем. Хотя можно провести некоторые параллели. Например, никто не видел большого взрыва. Но сейчас космологи сходятся на том, что большой взрыв — это реальность. Наша Вселенная начала существовать именно с него, что мы живем в расширяющейся Вселенной, и когда-то у этого расширения было начало, была вот точка, с которой все это началось. Является ли это верование обоснованным? Да, там есть ряд указателей, которые показывают, там есть разлетание галактики, так называемое красное смещение, есть реликтовое излучение. То есть мы можем делать обоснованный вывод, что имел место большой взрыв. Мы его не видели. Мы его не могли видеть, он абсолютно недоступен нашему наблюдению. Это уникальное событие, которое произошло когда-то в прошлом, но у нас есть обоснованное основание предполагать, что вот он имел место. Подобно этому мы говорим о том, что у нас мог быть обоснованное основание для веры в Бога. На том же уровне, на котором мы, например, обоснованно верим в то, что имел место большой взрыв. Поэтому в этом отношении мы можем говорить как знание. Знание, то есть как обоснованное истинное убеждение. Так, вот пришел ряд сообщений. Так, Сергей, здравствуйте. Учение о мытарствах. Апокриф. Ну, в каком значении вы употребляете слово апокриф? Апокрифами назывались тексты, которые не вошли в канон Священного Писания. Ну, или иногда так называют вообще тексты на библейские темы, которые не являются частью канона. Но с моей точки зрения, вот что я могу сказать про мытарство, это представление, которое мне представляется очень трудным связать вообще с библейской картиной искупления. Потому что наиболее распространенный текст про мытарство, мытарство преподобной Феодоры, и там вот эта преподобная Феодора, она умирает, ее встречают с одной стороны ангелы, с другой бесы, и между ангелами и бесами начинается такой, значит, состязательный процесс, когда бесы предъявляют ее грехи, ангелы предъявляют ее добрые дела, плюс сверхдолжные заслуги ее духовного отца, которые у нее там в какой-то емкости хранятся. И она там проходит через ряд мытарств, то есть таких станций, где бесы предъявляют претензии по поводу каких-то конкретных грехов. И вот что мне кажется очень странным во всей этой картине, а Христос тут где? Христос-то как-то присутствует вообще вот в этой картине посмертного суда. Кто является судьей? Получается, что Христос как-то в этом совершенно не участвует. И более того, Феодора как-то совершенно как будто забыла о его существовании, она не пытается к нему взывать. И как-то, знаете, как я помню, читал одну рецензию на фильм ужасов, и там автор, она как-то пишет, так, знаете, упоминает интересный момент, что герои фильмов ужасов, они часто бьются с нечистью при помощи разных подручных средств, но мне приходит в голову самое простое — взывать к Богу. И понятно, что с точки зрения драматургии фильма ужасов, это было бы, да, действительно не очень понятно, что с этим делать. Ну, возвали к Богу, ну, нечисть сгинула, хорошо, что еще делать 2 часа экранного времени? Но вот с преподобной Феодорой то же самое. Там, а почему она просто не воззовет к Иисусу Христу? Я вспоминаю цитату из, знаете, была книжка такая «Краткое добротолюбие», «Избранное добротолюбие для мирян», и там цитата из святого Иоанна Карпавского, и он там, я ее почти близко к тексту приведу, ну, пожалуй, не наизусть, но близко к тексту. «С угрозой и бранью нападает дьявол на душу, только что исшедшую из тела, являясь грозным обличителем грехопадения ее. Однако можно видеть и то, что верная и боголюбивая душа, хотя и уязвлена была грехами, не боится его нападений и угроз, но смело взывает против злого дьявола, говоря: а тебе-то какое дело чуждый Богу? А тебе-то какое дело, сверженный с неба и раб лукавый? Не имеешь ты над нами власти, власть над нами и над всем имеет Господь наш Иисус Христос. Ему же согрешили, ему и ответ дадим, имея ручательство милосердия его к нам и спасение в нем, честны его крест. «Ты же беги дальше от нас, окаянный, нет тебе дела до рабов Христовых». То есть вот тут понятно, значит, сразу вспоминается Христос, а бесы, они вообще кто такие? Кто они такие, чтобы тут претензии предъявлять? Не их собачье дело. Судьей всех людей является Христос, а никак не бесы. Поэтому я вот к этим повествованиям отношусь достаточно сдержанно. Раз в Откровении 3.20 написано, что Христос стучит в сердце, «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, откроет дверь, то буду вечерять, войду к нему, буду вечерять с ним, и он со мною». То есть в человеческую жизнь, в человеческое сердце. Так. Вы говорите, что следует доверять научным исследованиям. Однако вы должны знать, что в большинстве случаев под научными доводами нам подсовывают не чисто научные результаты, а их интерпретации, не факты, а гипотезы. Философ Тростников четко разграничивал науку исследований и науку мировоззрения. Поэтому одни и те же данные принимаются, к примеру, учеными-атеистами и учеными-верующими по-разному. Как раз нет, вы знаете, с точки зрения биологии между яростным атеистом Ричардом Докинзом и ученым, тоже биологом Фрэнсисом Коллинзом нет разногласий. Они придерживаются одной и той же биологии. Не существует отдельно атеистической биологии или отдельно христианской биологии. Что касается доверия к научным исследованиям, всегда нужно понимать, что ученые могут ошибаться. И более того, научный консенсус может быть ошибочным. И такое бывало 100 лет назад, научным консенсусом была расовая теория. Вот превосходство белой расы — это было что-то научно несомненное, и более того, это было даже аргументом против христианской веры, потому что христианство говорит о единстве человеческого рода, а наука доказала, что это явно не так, что какое там единство может быть у английского джентльмена, который весь там в костюме, и какого-нибудь дикаря, который голый скачет там где-нибудь в Австралии. Но так вот наука считала, и теперь мы знаем, что это, конечно же, не так. Или была практика евгеники, когда считалось, что многие социальные проблемы, там, алкоголизм, преступность, бродяжничество, результат плохой наследственности. Если всех людей с плохой наследственностью стерилизовать, то в следующем поколении уже проблем не будет, там все будут хорошие. Сейчас мы понимаем, конечно, что все это было и аморально, и неверно с научной точки зрения. То есть, да, ученые могут ошибаться, и научный консенсус может быть неверен, но у нас нет, когда мы исследуем материальный мир, у нас нет другого варианта. Стоит в общем случае доверять специалистам, понимая, что специалисты не являются непогрешимыми. Научный консенсус не является непогрешимым. Но в общем случае стоит доверять специалистам. Для того, чтобы разоблачить специалистов, нужен специалист. Поэтому, когда, не знаю, там медики прописывают мне какие-нибудь таблетки, я их просто глотаю. Потому что, ну, в общем-то, это определенное приближение к истине. Наука не является непогрешимой. Но она все-таки дает определенное приближение к истине, и это надо принимать. Существует ли, Константин спрашивает, это исследования социологические, генетические или еще какие, опровергающие врожденность гомосексуализма? Ну, недавно было, вот вы можете набрать гей-ген, исследование гей-ген, скорее всего, вам это и вывалится. Недавно было исследование, когда брали генетические материалы в Британии у большого очень числа людей, сейчас не вспомню, сколько тысяч, но много людей, их там опрашивали на предмет их личной жизни и смотрели, есть ли соответствие между генами и будет ли человек гомосексуалистом. И обнаружили, что на основании генома человека невозможно предсказать, является он гомосексуалистом или нет. То есть нет какой-то генетической запрограммированности. Другое дело, что нам обычно в таких случаях начинают говорить, что, может, там гормональный фон повлиял во время беременности, еще чего-то. Но я бы тут сказал, что тезис о врожденности гомосексуализма должны доказывать те, кто его выдвигают. Как вообще, вот бремя доказательства лежит на той стороне, которая выдвигает тезис. Если люди утверждают, что гомосексуализм врожденный, ваше дело обосновывать. Пока что никаких обоснований этому не предъявлено. Это некое устойчивое расстройство, там, то есть, знаете, как бывает у людей расстройство вообще, ну, в частности, расстройство полового поведения. Бывают люди, которые бегают очень мощно по проституткам, им самим противно, они не могут остановиться. И да, это вот такая зависимость тоже. Бывают такие расстройства, но версия, что это что-то генетически врожденное, абсолютно непреодолимое, она никак не подтверждается. Ну и можете набрать экс-геи, ну, по-английски экс-гейс, и там марш свободы, там, Freedom March. Там сотни людей просто выходят сказать, что вот они были гомосексуалистами, а потом оставили этот образ жизни. То есть это, в принципе, ничего невозможного в этом нет. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Сергей Львович, ну, в прошлый раз, на прошлой неделе вы не дочитали, соответственно, не доответили мой вопрос на тему большого взрыва. Вот, поэтому я напомню и продолжу. У вас там три фундаментальных ошибки в понимании теории большого взрыва. Первое, это то, что вы отождествляете нашу Вселенную материю в целом. Ну, в прошлый раз вы ответили немножко на этот тезис, поэтому можете не отвечать. Но я напомню, что Вселенная – это у нас ничтожный фрагмент бесконечного материального мира. Вот вторая ваша ошибка – вы почему-то не признаете, что сингулярность – это предыдущее материальное состояние Вселенной, из которого она перешла в нынешнее материальное состояние.
Хорошо. Значит, относительно материи Вселенной. Понимаете, постулировать существование какой-то материи за пределами известной нам Вселенной значит впадать в чистую веру, потому что никаких сигналов из-за пределов нашей Вселенной у нас нет, и никакие данные за пределов нашей Вселенной недоступны. Понимаете, вот все, что у нас есть, это все, что доступно наблюдению, все, о чем у нас есть какие-то данные, это вот эта самая Вселенная, в которой мы пребываем сейчас и которая начала существовать конечное время назад. То есть порядка 13,7 миллиардов лет назад. Что касается сингулярности, так видите ли, время — это мера того, что изменяется. Если в сингулярности у нас ничего не изменялось, время не текло, значит, что времени просто не было. Время начинает течь с возникновением Вселенной, с тем, что во Вселенной что-то начинает изменяться. Дмитрий уточняет вопрос. Вопрос был именно о критериях обоснованности убеждений. Вот есть религиозный догмат. Иисус Христос есть истинный Бог и ипостась Троицы. Чем обосновано это убеждение, кроме Писания и Предания? Или для религиозного знания достаточно, что так написано в святых книгах. Ну, смотрите, я знаю, что существует Бог. Я это знаю более достоверно, чем я знаю, что существует, там, скажем, большой взрыв. Вот мы знаем, что сейчас общепринято, сейчас ученые верят в то, что имел место большой взрыв какое-то время назад, там 13,7 миллиардов. Никто его не наблюдал, но есть косвенная масса косвенных свидетельств, которые указывают именно в эту сторону. Вот я верю в то, что существует Бог на основании того, что там существует нравственный закон, Вселенная нуждается в причине, и есть исторические свидетельства о воскресении Христа. Теперь, из того, что я верю в то, что Бог существует, совершенно естественно, логически предположить, что он как-то обратился к людям. И я нахожу, что такое обращение к людям имело место вот именно в лице Иисуса Христа. Если я принимаю свидетельство апостолов, что Христос воскрес из мертвых, я принимаю, что в истории Иисуса действует Бог, и что Бог позаботился о том, чтобы его слово дошло до нас в том виде, в котором он хочет. То есть я бы обратил внимание на то, что тут одно следует из другого вполне логически. Я верю, что существует Бог на основании ряда свидетельств. поскольку этот Бог открывается в нравственном законе, я верю, что этот Бог неравнодушен к людям. Если Бог через совесть указывает мне, что я должен вести себя определенным образом, то этот Бог людям неравнодушен, у него есть какие-то ко мне пожелания. Я обозреваю историю в поисках того, открылся ли Бог как-то иначе еще, кроме этого нравственного закона. Я в истории немедленно натыкаюсь на историю Иисуса Христа. Я вижу историю, свидетельство апостолов о том, что Христос воскрес. Я нахожу, что наиболее правдоподобное объяснение свидетельства, свидетельства апостолов – это то, что он действительно воскрес. Если это так, и Бог вмешался в человеческую историю в лице Иисуса Христа, то Бог, который в истории действует, также мог проследить, чтобы свидетельство об Иисусе дошло в том виде, в котором он хотел, и Бог продолжает действовать в истории Церкви. И, следовательно, у меня есть основания полагать, что Иисус Христос действительно истинный Бог и истинный человек, и действительно вторая ипостась Троицы. Вот я могу это знать вот таким же образом, каким, например, ученые знают о Большом Взрыве, на основании ряда указывающих в эту сторону свидетельств.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Алексей, вы приводили пример юмора в уста Господа, его слова: «Мы играли вам на свирели, вы не плясали». Мы пели вам плачевные песни, вы не плакали, но это скорее сожаление, а не юмор. Можно ли воспринимать юмор человеческий, а также сарказм, сатиру и так далее, как сатанинское извращение радости? Или это что-то другое? Ведь в Библии нет юмора, и Бог не шутит. Нет, почему? В Библии присутствует юмор, ирония, и хотя человеческий юмор действительно легко превращается в издевку, в глумление, в такую язвительную иронию, за которой стоит действительно злоба. А бывает юмор и вполне беззлобный. Юмор — это не обязательно что-то злое, и не обязательно что-то какая-то такая злая язвительная насмешка. А бывает юмор вполне богочестивый. Мне вот очень нравится анекдот про двух проповедников. Они оба кальвинисты и верят в безусловное предопределение, в ограниченное искупление, что Бог искупил через Христа не всех людей, а только вот тех, кого он заранее избрал. И один из них пожилой, такой опытный, другой молодой, горячий. Этот молодой бегает по городам и весям, проповедует Евангелие, говорит: вот Христос умер за ваши грехи, Бог вас любит, уверуйте, покайтесь, вы обретете вечную жизнь. Но его изнутри вот такой червячок грызет. А вдруг эти люди не избраны Богом ко спасению? Получается же, что я им вру. И он приходит посоветоваться со своим, значит, старшим коллегой. Тот ее выслушал и говорит: да не бойся, сынок, вот спасется кто-нибудь лишний, Бог тебя простит. И вот это юмор, в котором нет какой-то злобы, нет каких-то нападок на кого-то. И он вполне может быть совместим с верой. Так. В Откровении 3.20 речь идет о греховном сердце. Там контекст об обращении Христа к Ладикийской церкви. Он стоит и стучит в эту церковь, которая его не впускала. Там обращение к христианам, которые его оставили, но не грешникам, нуждающимся в покаянии. Так это одно и то же. Христиане, которые его оставили, они же и есть грешники, нуждающиеся в покаянии. Алексей, вы в упор игнорируете разницу между ученым и следователем, который получает научные данные, и учеными, которые интерпретируют эти данные в том или ином выгодном их убеждениям ключе. Понимаете, в чем дело? Я еще раз отмечу, что наука не является чем-то непогрешимым ни в коем случае. Но есть вещи, которые там наука установила. Вот наука, например, установила, что не знаю, рак можно в ряде случаев вылечить при помощи химиотерапии. А при помощи алтайского меда он не лечится. И это установлено настолько хорошо, что на этом можно ставить свою жизнь. То есть, если у человека рак, он должен идти там, в больницу, чтобы ему делали химиотерапию. А пренебрегать химиотерапией, там, пытаться лечиться алтайским медом, это его угробит. И вот есть некоторые вещи, которые ну, наука установила, да. И при том, что, да, конечно же, ни один серьезный ученый не будет говорить о том, что наука открывает абсолютную истину. Наука, она все время там к ней старается приближаться, она там сдвигается в ту сторону. Но, в принципе, у нас есть, скажем так, специалист чаще прав, чем не специалист. При том, что, да, конечно, надо всегда, всегда помнить о том, что ученые тоже живые люди. И они, да, у них есть свои личные убеждения, в том числе идеологические. И да, они оказывают влияние там, на их изыскания. Но это не уничтожает науку как действительный поиск истины. Так, за последние 20 лет количество храмов и священников увеличилось в разы, но процент воцерковленных, постоянно причащающихся людей 3%, не изменился. Это значит, что экстенсивный метод развития церкви не работает, упор надо делать на миссию, которая, похоже, тоже не работает. К молодежи, появляющейся у храма с целью любопытства, никто не подходит, не пытается заговорить. Христос сказал, идите, научите все народы. Ну, вы знаете, на мой взгляд, количество людей растет в церкви. Ну, просто я хожу в церковь, и вот... На моей памяти выстроили новый храм, вот у нас в Ясенево, Покрова Пресвятой Богородицы. И в этом храме народ увеличивается. Это, не, конечно, ни в коем случае не отменяет необходимость активно богоествовать, но народ, число людей увеличивается. Антон, касательно теории эволюции, хотел сказать, каким образом вы можете считать это наукой, если, к примеру, абиогенез никто никогда не наблюдал? Даже на экспериментах никто не воспроизвел из неживого в живое. Эволюционисты верят, что когда-то случаем неживое стало живым, это именно вера, а наука вне веры. Посмотрите дебаты Кента Ховинда и Майкла Шермера на русском, так он доказывает, что эволюция — это религия, а не наука. Видите ли, вопрос об эволюции, он вообще не касается догматов веры. Но абиогенез, он вообще, это не про эволюцию. Эволюция — это про то, как развивается, предположительно, уже существующая жизнь. Как возникла первая жизнь, никто не знает. Пока нет. И, знаете, у меня складывается впечатление, что вы смешиваете две вещи. Эволюционизм как научная теория, биологическая. И этой биологической теории придерживались ряд верующих ученых, таких как Феодосий Добжанский, например, который один из создателей вообще синтетической теории эволюции, или ныне здравствующий генетик Фрэнсис Коллинз. И есть эволюционизм как такая глобальная философия, которая утверждает, что все постоянно растет и усложняется в результате некого ненаправленного процесса, Бога никакого нет. Но это две разные вещи. Надо разграничивать теорию эволюции как биологическую теорию, эволюционизм как мировоззрение. Примеры с девушкой и врагом народа, пишет Дмитрий, айфоном и полицией, что-то вполне себе осязаемое, реальное, понятное. В материалистических обществах его члены, имея соответствующие убеждения, могут совершать высокоморальные подвиги ради своего народа, например, ради государства, ради всего человечества, в конце концов. Но принятие идеи христианства — вопрос, находящийся в другой плоскости. Надо иметь какую-то особую способность наивно подчиниться религиозной традиции, причем очень специфической, можно сказать, даже спорной среди специалистов-богослов. Ну, смотрите, никакой особой способности тут не нужно, тут нужна свободная воля. И все. Никаких особых способностей не нужно совершенно. Что касается того, что люди могут совершать высокоморальные подвиги. Могут. Но смотрите, мы уже исходим из того, что существуют высокоморальные подвиги. Что какие-то поступки заслуживают похвалы, одобрения. что бывают подвиги, бывают преступления, и вот подвиги, они заслуживают нашей похвалы. Почему заслуживают? Кто это решает? Как мы определяем, где подвиг-то? Например, там, с точки зрения товарища террориста, который пошел, себя взорвал, обмотавшись взрывчаткой, он совершил славный подвиг. А с точки зрения всех остальных, это безумие и злодейство. Кто решает, где подвиг, где злодейство? Как только мы начинаем говорить, это подвиг, а это злодейство, мы апеллируем к какой-то объективной системе оценок. Мы апеллируем к какому-то общему для всех закону. И это неизбежно предполагает реальность законодателя. И, конечно же, обращение в христианство не предполагает способности, какой-то особой способности. Мы так или иначе подчиняемся какой-то мировоззренческой традиции. Ну, неизбежно. Те убеждения, которые у нас есть, вот являемся ли мы сейчас атеистами или христианами, или там адептами какой-нибудь другой религии, мы эту систему убеждений не придумали с нуля, мы ее позаимствовали у других людей. Это неизбежно, так человек устроен. Мы так или иначе подчиняемся какому-то мировоззрению. И, конечно, нам стоит всегда задуматься, а на чем основано то мировоззрение, которого мы придерживаемся. Станислав, третья ваша ошибка, ваше мнение о том, что до возникновения Вселенной времени не было. Время — это мера движения материи, движение есть форма бытия материи, время во Вселенной есть всегда. Простите, какое движение материи было до Большого взрыва? Понимаете, у нас материя, которая как-то движется, она себя проявляет только уже после Большого взрыва. Мистер Фриман пишет: «Догма и наука несовместимы. Добжанский ввел в биологию догму, цитаты, ничто в биологии не имеет значения, кроме как в свете эволюции. Может, он и был верующим, назвать его позицию интеллектуально очень честной нельзя». Ой, вы знаете, в чем дело? Я сейчас не считаю моей обязанностью вам преподавать теорию эволюции. Абсолютно не моя задача. Абсолютно. Если вы не хотите принимать эту теорию, вашему вечному спасению это не повредит никак. Другое дело, что множество христиан, множество верующих ученых есть, которые совершенно спокойно принимают теорию эволюции, это им не мешает быть христианами. Потому что против чего я, собственно, хотел бы предостеречь, против того, чтобы делать взгляды на научную теорию догматическими. Вот. Поэтому, ну хорошо, вам не нравится теория на здоровье. Я не собираюсь вас к этой теории приводить. Я не выполняю тут миссию популяризатора науки. Алексей пишет. Еще раз, на пальцах ученые в лаборатории получают результат, публикуют его, это чисто научный результат. Затем этот результат берут два ученых-популяризатора, атеист-атеист по убеждениям пишут две статьи в серьезных научных журналах, каждый по-своему интерпретирует один и тот же научный факт. Простите, ну а чем, собственно, научная работа атеиста Фрэнсиса Коллинза отличается от работы его неверующих коллег? Научный метод, один из его критериев, это объективность. То есть, когда у нас оказывается атеистическая наука и теистическая наука, то у нас уже не наука, у нас уже что-то другое. И, конечно же, идеологии, они влияют на науку, влияют пагубно, такое бывает. Но если мы говорим о методе, то не может и не должно быть такого, что есть одна наука у верующих, другая у атеистов. Наука, она обладает именно объективностью. Вы говорите так, что бытие Божие — это что-то почти очевидное. Почему множество умных, образованных людей находят доказательства бытия Бога неубедительными? Потому что не хотят. Понимаете, в чем дело? Есть вот, ну, например, вот в Фейсбуке люди часто спорят об истории. Я вот увидел недавно публикацию историка, который выложил статью, относящуюся к там периоду сталинских репрессий, не буду подробно, значит, вдаваться, но под статьей тут же на 500 комментов там такое мощное препирательство, и видно, что люди, у которых есть твердые сложившиеся убеждения, они просто отбрасывают то, что заставило бы их эти убеждения поменять. И даже когда речь идет об убеждениях такого, ну, исторического чисто характера. Я помню, я беседовал с одним человеком, он по образованию историк, и я ему сказал, ну, знаете, вот если бы любое другое событие вообще в мироздании было подтверждено так же хорошо, как воскресение Христа, вы бы, как историк, ни минуты бы не сомневались в том, что оно было. И он мне очень хорошо, очень честно сказал, что да, но никакое другое событие в мироздании, оно не требует от меня, чтобы я свою жизнь этому посвящал. То есть обращение — это не только вопрос доказательств, это еще вопрос смягчения воли. Потому что мы все противимся Богу. Наше сердце лукаво крайне испорчено. И, знаете, очень хорошо сказал атеист Майкл Руз, он сказал, что я не просто не верю в Бога, я не хочу, чтобы Бог был, и меня беспокоит тот факт, что некоторые из моих прекрасно образованных, умных знакомых являются верующими. То есть это не только вопрос доказательств, это вопрос еще поворота воли. Так. Ирина спрашивает, сходил ли Иисус в ад? По 1 Петра 3, 18-20, потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен во плоти, ожив духом, которым он, находящимся в темнице духом, садя, проповедовал. Да, конечно, это достаточно традиционная христианская вера в то, что Христос сходил в ад после, вот в тот момент, когда он был распят и умер, он сошел в ад, место пребывания всех умерших. И оттуда вывел тех, кто его ожидал. К сведению, по теории большого взрыва сингулярность обладает высокой плотностью и температурой, это свойство материи. Вы знаете, сингулярность — это, если я не путаю, это та точка в процессе, которая уже не может, которая выпадает уже за пределы физических законов, мы не можем ее описать. Но общая точка зрения на то, что у ученых это то, что Вселенная начала существовать, а не является вечной. Антон, знакомы ли вы со священником Иоанном Васильевым, исламоведом и арабистом? Он считается лучшим критиком ислама в России. Если знакомы, что можете сказать о нем? Вы знаете, к сожалению, ничего не могу сказать. Я не знаю этого достойного служителя. Ничего не могу о нем сказать. Что, Алексей Романдин, что такое грехи к смерти и не к смерти? Апостол не разъясняет этого подробно. Он говорит что у апостола Иоанна, что если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, тот пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть тому, кто согрешает не к смерти. Но традиционно в истории церкви сложилось такое разграничение, что грех к смерти — это грех, демонстрирующий нежелание человека вообще жить в послушании Богу. То есть грех, который показывает, что человек заповеди Бога вменяет ни во что. Там, как еще в Ветхом Завете есть пример, если кто согрешит дерзкую рукою. То есть уже Ветхий Завет, он разграничивает, что если кто согрешит по ошибке, если кто согрешит дерзкую рукою, что бывают грехи немощи и неведения, там бывают грехи такой сознательной злой воли, когда человек знает, что это противно Божьей заповеди, и он это делает. В католической церкви сложился подробное достаточно там описание того, что такое смертный грех, что такое несмертный. И вот там считается, что смертный грех, он обладает рядом качеств. Он должен быть намеренным, свободным, то есть без принуждения, сознательным и в серьезных каких-то вопросах. Там, то есть если человек, не знаю, проехал без билета, то он не прав и виноват, но это еще не смертный грех. А вот, не знаю, там жене изменил, это уже все, это смертный. И считается, что смертный грех, он человека отторгает от общения с благодатью Божией, но человек может еще вернуться в церковь через покаяние. То есть смертный грех, там грех к смерти, это некий грех, который демонстрирует нежелание человека вообще жить по воле Божией. И, соответственно, его неверие. Когда будет новая лекция от вас про воскресение Христа? Ну, как позовут, так и прочитаю. То есть тут есть... Я, собственно, читал подобные лекции. Они лежат в Ютубе где-то. Но это пока... Не знаю, новых пока нет. Вообще все материалы по апологетике, они есть у меня в книжке... «Почему мы уверены?» Вот Сергей Худеев, «Почему мы уверены?» Она уже вышла давно достаточно. И вот там, в общем-то, все есть, все материалы. Так, по-моему, так и называется, «Почему мы...» Да, вот «Почему мы уверены?» Ее можно купить в «Лабиринте» и много где еще. Так... Еще у нас есть вопросы. Станислав, вы искажаете причину высокой температуры, более высокая скорость движения молекул. Формула скорости включает время. То есть в образе в сингулярности время уже не было, и Вселенная не возникла из ничего. Нет, вы знаете, все-таки Вселенная ограничена во времени, и это является предметом согласия между учеными. Так что... Но другое дело, что... Даже безотносительно к теории Большого Взрыва мы знаем, что теория... Мы знаем, что Вселенная ограничена во времени. Вселенная... Во Вселенной происходят необратимые процессы. Есть такое второе начало термодинамики. Во Вселенной звезды светят, потому что в недрах звезд происходит термоядерная реакция, водород превращается в гелий, образуются при этом фотоны, фотоны вылетают... и образуют вот это красивое звездное небо. При этом это процесс однонаправленный. Если бы Вселенная была бесконечно старой, весь водород бы уже в недрах звезд давно выгорел, и все звезды бы погасли. Ну, там какой-то процесс звездной эволюции идет, но все кончается тем, что звезда просто гаснет. Там больше некому выгорать. И, соответственно, если бы Вселенная была бесконечно старой, она бы находилась в состоянии вот этой самой тепловой смерти. То есть в любом случае, независимо даже от конкретных теорий происхождения Вселенной, она неизбежно ограничена во времени. И, соответственно, должна иметь какую-то причину, находящуюся вне ее самой. И поскольку время — это именно мера того, что изменяется, изменяется что-то уже в существующей Вселенной, эта причина должна быть вечной. И эту причину мы называем Богом. Но я боюсь, что время уже подходит. Я благодарен всем вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.